И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть. Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам. Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов. Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно, разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти, и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря. Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто. В простреленной груди что-то клокотало и булькало. Он то и дело вытирал с губ розовую пену, неуверенной дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик приваливался к стене, закрывал глаза и молчал. Берег силы. Раз только спросил. «Сальников живой?» «Живой». «Он везучий». Пограничник сказал это без зависти. Просто отметил факт. «И все за водой ходит?» «Ходит». Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. «Слушай, Володя, приказ нам всем разбегаться кто куда».
«Как?»
«Мелкими группами уходить из крепости в леса».
«Понятно».
Денищик медленно вздохнул. «Прощай, значит, старушка». «Ну, правильно, здесь как в мешке».
«Считаешь, правильно?»
Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком провале густо заросшей щеки. «Сальников, иди, Коля». Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и не сказал. Он оставил Денищика в пустом каземате, уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которой виднелось серое задымленное небо. «Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел». «Не надо. Я сверху принесу, пока тихо». «Ну, принеси». Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого собрал после ночной атаки незнакомый Плужникову капитан-артиллерист. Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола. Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу. И Плужников совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова. «Подорвали, гады! Стену подорвали!» Где капитан Плужников вырвался. «Капитана не видел?» Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там в дыму и пыли мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымленный первый этаж. Споткнулся о тело, еще дышащее, еще ползущее, еще волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках. Упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил, разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы. «Не вижу!» — строго и обиженно кричал он. «Почему не вижу? Почему? Где лейтенант?» «Здесь я». Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром. Опаленное лицо казалось непомерно раздутым. Сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. Здесь, товарищ капитан, перед вами. Патроны, лейтенант. Где хочешь, достань патронов. Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу. Достану, сказал Плужников. Стой. Положи меня за пулемет. Положи за пулемет. Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди. Вот он я, вот он. Все, вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его. Нету моих глазенек. Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать. Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука его привычно скользнула к кобуре. «Ты еще здесь, лейтенант?»
«Здесь».
«Документы мои зароешь». Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и рука его больше не дрожала. «А пистолет возьми. 7 патронов останется». Он поднял пистолет, несколько раз косо вслепую потыкал ему в голову. «Товарищ капитан!» — крикнул Плужников. «Не сметь!» Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным. Простреленная голова тупо ударилась о стенку. Капитан мучительно выгнулся и сполз на пол. «Готов!» Плужников оглянулся. Рядом стоял сержант. «Отбили!» — сказал сержант. «А доложить не успел. Жалко». Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала. Виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома. 3 диска осталось, — сказал сержант. Еще раз подорвут и амба. Я достану патроны. Плужников вынул тяжелое ТТ из еще теплой руки капитана, положил в карман, сказал, вставая. «Документы его зароешь», — он просил. «А патроны я принесу сегодня же». И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым. В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его. Он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутил от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о денищике, что умирал на голом полу каземата. Он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости. Сальников вернулся через окно от немцев. Бросил на землю 3 автоматные обоймы, сказал. «Вот гады немцы! Без фляжек в атаку ходят!» «Слушай, Сальников, ты тот первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал. Вроде склад какой-то. Кондаков тот склад знал, а мы с тобой искали, не нашли. Мы тогда дураками были. Теперь поумнели?» Сальников вздохнул. «Искать пойдем?» — Пойдем, — сказал Плужников. — У сержанта 3 диска к пулемету осталось. — При солнышке? Ночью не найдем. — Пишите письма, — усмехнулся Сальников. — С приветом к вам. Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных, изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты. В сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки. «Водички бы!» — привычно вздохнул Сальников. «Поди шинель разыщи», — сказал Плужников. «Володька на голом полу лежит. Зайди к нему, а потом двинем на солнышко». «К черту в зубу! К волку в пасть!» — проворчал Сальников, уходя. Он скоро приволок шинель, прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по сыпающимся кирпичам в черную дыру подземелья. Денищик был еще жив, лежал, не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и снова уставился в окно.
«Не узнает», — сказал Сальников.
«Везучий», — с трудом сказал пограничник.
«Ты везучий. Хорошо».
«В бане сейчас хорошо», — улыбнулся Сальников. «И тепло, и водичка».
«Не носи.
Воду не носи. Зря. К утру помру». Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, что высшее милосердие — это оставить Денищика одного, наедине с самим собой и с небом. Они подсунули под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами для живых. Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив оборону на изолированные очаги сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти, подорванные саперами, взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами, оживали вновь. Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей. Но Плужников и Сальников шли за патронами днем, ползли, царапая щеки о кирпичи, глотая пыль, задыхаясь в тяжелом трупном запахе, напряженными спинами каждое мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое неосторожное движение — могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, по нескольку шагов и только по очереди, а перед тем, как ползти, долго и напряженно вслушивались. Крепость сотрясалась от разрывов, автоматного треска и рева пламени, но здесь, где ползли они, было пока тихо. Спасали воронки. На дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр. В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску. «Женюсь!» — прохрипел Сальников всех рядом. «Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали?» Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась, эта тень. «Хальт!» Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами. На откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел засученные по локоть рукава, серо-зеленый в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце. Они оба медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки, и также медленно, точно во сне, подняли вверх руки. А немец стоял над ними, нацелив автомат, стоял и улыбался, молодой, сытый, чисто выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в его тело. Сердце забилось отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, судорожно икнул, нелепо дернув головой. А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным, смех победителя. Он снял левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая напряженных, не мигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли наверх, оступаясь и мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем. «Сейчас», — задыхаясь, бормотал Сальников. «Сейчас, сейчас». Он обогнал Плужникова и, уже высунувшись по пояс из воронки, вдруг упал грудью на край и схватил немца за ноги, силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо. Немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик. «Беги, лейтенант! Беги, беги, беги!» И еще топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съежившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль, от жизни. Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи. А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как молотобойцы, били и били прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками. Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стукал по ноге. Он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова. Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавшей из развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробило кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту, в неизвестность, и он, не раздумывая, пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, и он успел скользнуть за поворот, и вдруг, потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки, и, падая, услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго стряхнув прохладную тишину подземелья. Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по гимнастерке, он лежал, не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди. Дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу. И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая, только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет. В нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издали уловил смутные фигуры. Шли двое. «Стой!» — негромко скомандовал он, когда они приблизились. «Кто идет?» Фигуры замерли, а затем одна дернулась. Поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета. «Стреляю!» «Да свои мы, свои товарищи! радостно и торопливо закричал тот, кто шел на него. — Федорчук, запали паклю, осветись! Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими тремя-черных артиллерийских петлицах. — Свои мы, свои, дорогой! — кричал первый. — Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались. Ходы рыли, думали, думали, думали. Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание. Он пришел в себя в полной тишине. Эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди. Все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох. Оглох полностью, навсегда, и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков. Грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот. Очнулся. «Тетя Христя?» Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах, и круглое девичье лицо. Черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками. Они были свободны, не связаны. Ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел. «Где я?» От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье. Бородатые мужчины и два женских лица, молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, в глубине у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерки. Шарил и не находил оружия. «Выпейте воды». Молодая протягивала жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул. Вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он, жадно захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистую тряпочкой, и пятерых, троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него. У пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но улыбалась. Что-то знакомое, далекое, как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо. — Пистолет! Мой пистолет! Вот он! Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. — Не узнаете, товарищ лейтенант? Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были. Он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился. — Не узнаете? Помните в субботу, ту, перед войной, мы в крепость пришли, вы упали еще, у КПП. Я Мирра, помните? — Да, да. Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен. Первый залп и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный последний крик Сальникова. «Беги, лейтенант, беги!» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал. «Сытые?» — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. «Сытые, чистые, целые? А там, там братья ваши, товарищи ваши, там над головой мертвые лежат, неубранные, землей не засыпанные. И мы мертвые. Мертвый бой ведем, давно уж 100 раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, пулеметом. Дети от жажды с ума сходили, а мы пулеметом. Только пулеметом, чтоб стреляли, чтоб немцев, немцев не пустить. А вы отсиживались?» Он вдруг вскочил. «Сволочи! расстреляю за трусость, за предательство. Я теперь право имею. Я право такое имею именем тех, что наверху лежат, их именем. Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата. «Ты нас не сволочи!» Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал: «Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек». «Вот я и вернулся», — устало подумал Плужников. «Вернулся». Часть третья. Глава первая. Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытие выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх, путь к спасению, как тогда они считали. Плужников помнил этот снаряд. Взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них впереди, и пути их надолго разошлись. Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые метровые кладки стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обваливались. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать. Они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова, и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра. Впервые за много дней они поднялись наверх. Заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья, все шестеро, и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению. Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Муховца, и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо и неузнаваемо, и не было ни своих, ни воздуха, ни свободы. «Хана!» — прохрипел Федорчук. Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мира прижалась к ней, от трупного смрада ее душили спазмы, и только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор. — Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня? — Дети! — она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети. Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье. — Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти? Где они, наши? — Куда разведку-то? Куда? — вздохнул Федорчук. — Немцы кругом. А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами, вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост. Еще скользкий от крови, еще заваленной трупами, и упала здесь, среди своих, в трех местах, простреленной случайной очередью. Упала, как шла, прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых. Но об этом никто не знал, ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников. Опомнившись, он потребовал патронов, и когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад, тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирал стволы и затворы, заряженные его яростной энергией. К вечеру все было готово — автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой. Каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь. «Вернемся», — сказал Плужников. Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто с уважением и готовностью, кто со страхом, кто с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке. Только раз старшина негромко вмешался. «Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан». Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол. «Убирай, Яновна! Нельзя вам, товарищ лейтенант! Помрете! Теперь понемногу надо. Живот надо заново приучать». Плужников сдержался. Проглотил судорожно ком, увидел круглые, полные слез глаза Миры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся. Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, слушаясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо. «За мной! И не спеши, слушай сначала». Они облазали все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было. «Живой!» — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. «В плен увели. Наших убитых они не закапывают». Все же он чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был, не перед собой, нет, перед теми, кто послал его в этот поиск, попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца, и Плужников вздохнул облегченно. Живой. Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов. Прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется. Но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос. Решить безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал. Женщин нельзя было брать с собой на прорыв. Слишком опасной и трудной даже для обстрельных бойцов была эта задача. Но нельзя было оставлять их здесь, на произвол судьбы. И Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один. «Вы останетесь здесь», — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. «Завтра днем у немцев с 14 до 16 обед, самое тихое время. Завтра выйдете наверх с белыми тряпками и сдадитесь в плен». «В плен?» — тихо и недоверчиво спросила Мира. «Еще чего выдумал?» Не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя. «В плен! Еще чего выдумал? Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка?» Она обняла Миру, прижала к себе. «С сухой-то ножкой, на деревяшке? Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать-то. Будет!» «Не дойду я, еле слышно», — сказала Мира, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен. Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин. «Из чего выдумал?» — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя. «Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное». «Нельзя вам тут оставаться, неуверенно», — сказал он. И был приказ командования. Все женщины ушли. «Так они вам обузой были, потому и ушли. И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Мирочкой мешаем в наряды нашей?» «Да никому. Воюйте себе на здоровье. А у нас и место есть, и еда, и никому мы не в обузу. И отсидимся тут, покуда наши не вернутся». Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий. «Девчонка-то жидовочка», — вдруг сказал Федорчук. «Жидовочка да калека. Прихлопнут они ее, как пить дать». «Не смейте так говорить», — крикнул Плужников. «Это их слово, их! Фашистское это слово!» «Тут не в слове дело», — вздохнул старшина. «Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации». «Знаю», — резко оборвал Плужников. «Понял, все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь». Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал. Но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку тихим Васей Волковым. Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны, ужас заживо погребенного, он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших, и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано, тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы. А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли. И Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракеты, но развороченный центр цитадели был пустынен. «Волков со мной, старшина и сержант замыкающие. Быстро вперед!» Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска, к Дегтярю. И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя. Донесся грохот, и вслед за ним короткие сухие автоматные очереди. «Подорвали!» — крикнул Плужников. «Немцы стену подорвали!» На голос ударил пулемет. Трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился. «Тихо, товарищ лейтенант, тихо, опомнись! Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые!» «Куда пустить-то, куда? Пусти!» Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться. «Поздно уже, товарищ лейтенант», — вздохнул он. «Поздно, послушай». Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы. То ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников. Но ответного огня не было, как Плужников не вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте, на его голос тоже замолчал. И Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа. Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать. «Обходят!» — Федорчук подергал старшину. «Отрежут еще! Убили этого, что ли? Помоги!» Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, и молчал. Даже когда девушка, укрывавшая его шинелью, сказала: «Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?» Да, это была его шинель. Новенькая, с золоченными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал, ему было уже все равно. Он не знал, сколько суток лежит вот так без слов, дум и движений, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые плошки. Днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен. С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они, все погибшие, по его вине поступали именно так. Он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно. Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому что растерялся, не потому что собирался с силами. Это было его в окно. Вот и вся причина. Это было его окно. Он сам еще до атаки выбрал его. Но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом, уже мертвый, он продолжал прикрывать Плужникова от пуль. И его загустевшая кровь била Плужникову в лицо, как напоминание. А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и не ушел, не отступил, не затаился. И Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался. Уже не думал о сопротивлении. Уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя. Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту, и молчал, не отвечая на вопросы, и даже не думал, просто считал долги. Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это закон войны, простой и необходимый, как смерть. Если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений. Он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни. «Тронулся лейтенантик», — говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет. «Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина». Старшина молчал, но Федорчук уже действовал и первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто жить. Жить, пока есть жратва, и это глухое, неизвестное немцам подземелье. «Ослаб он», — вздыхал старшина. «Ослаб, лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна». Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть, не знал. И только Мира знала, что ей делать. Ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие из дверного свода кирпичи. «Но чего ты там грохочешь?» — ворчал Федорчук. «Обвалов давно не было, соскучилась. Тихо жить надо». Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный покорежный чемодан, тот, который так упорно и долго искала. «Вот», — радостно сказала она, притащив его к столу. «Я помнила, что он у дверей стоял». «Он чего искала?» — вздохнула тетя Христя. «Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло». «Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только зря», — сказал Степан Матвеевич. «Ему бы забыть все впору, и так слишком много помнит». «Рубаха лишняя не помешает», — сказал Федорчук. «Ну, неси, че стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь». Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать, белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую продавленную крышку. — Это ваши вещи, ваши, — тихо сказала Мира. — Я помню. И отвернулся к стенке. — Все, — вздохнул Федорчук, — теперь уж точно все, — кончился паренек. И выругался длинно и забористо, и никто его не одернул. — Ну что, старшина, делать будем? Решать надо. В этой могиле лежать или в другой какой? — Чего решать, — неуверенно сказала тетя Христя. — Решено уж, дождемся. — Чего? — закричал Федорчук. — Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю? — Красной армии дождемся, — сказала Мирра. — Красной? — насмешливо переспросил Федорчук. — Дура! Вот она, твоя Красная армия. Без памяти лежит. Все. Поражение ей. Поражение ей. Понятно это? Он кричал, чтобы все слышали. И все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал, и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать. Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасли на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы. Взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться. Он ничем не брякнул, не скрипнул. Он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть — человека, который уже много ночей спал в полглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других. Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел. Отсюда свет его уже даже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти. Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев. Здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал. Кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво. Федорчук потрудился на славу. Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось сделать то, что он решил здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда. Но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который сам он вынес себе. Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди. Все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце. Оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце. «Коля!» Если бы она крикнула любое другое слово, даже тем же самым голосом, звонким, от страха, любое иное слово, и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир. А здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку. Опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать. «Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!» Ноги не удержали ее, и она упала изо всех сил, вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки. Она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом теле, он не нажмет на курок. «Брось его, брось! Я не отпущу! Тогда стреляй сначала в меня! Стреляй в меня!» Густой желтый свет, пропитанный салом, пакли, освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце. «Зачем ты здесь?» — с тоской спросил он. Мира впервые подняла лицо. Свет факела дробился в слезах. «Ты — Красная Армия», — сказала она. «Ты — моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?» Его не смутила красивость ее слов. Смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем. Кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ. «Отпусти руку. Сначала брось пистолет. Он на боевом взводе. Может быть, выстрел». Плужников помог Мире встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел. «Пойдем?» Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась. «Я никому не скажу. Даже тете Христе». Он молча погладил ее по голове, как маленькую, и загасил факел в песке. «Спокойной ночи!» — шепнула Мира, ныряя в лаз. Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и заснул. Крепко и спокойно. Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрался со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку. — На поправку повернул, товарищ лейтенант, — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина. — Вода найдется? — Кружки три хотя бы. — Есть вода, есть, — засуетился Степан Матвеевич. — Польете мне, Волков? Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело. Майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце. — Мира, приши мне под воротничок к летней гимнастерке. Вылез в подземный ход, долго старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и также молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мира, туго затянулся ремнем. Сел к столу. Худая мальчишеская шея торчала из воротничка, ставшего непомерно широким. — Докладывайте. Переглянулись. Старшина спросил неуверенно. — Что докладывать? — Все. Плужников говорил жестко и коротко, рубил. — Где наши, где противник? — Так это... — старшина замялся. — Противник известно где, наверху. — А наши? — Наши неизвестно. — Почему неизвестно? — Известно, где наши, — угрюмо сказал Федорчук. — Внизу. Немцы наверху, а наши внизу. Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это. — Почему не знаете, где наши? — Степан Матвеевич виновато вздохнул. «Разведку не производили?» «Догадываюсь. Я спрашиваю, почему?» «Да ведь как сказать?» «Болели вы, а мы выход заложили». «Кто заложил?» Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мира остановила ее. «Я спрашиваю, кто заложил?» «Ну, я», — громко сказал Федорчук. «Не понял». «Я!» «Еще раз не понял», — тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта. «Старший сержант Федорчук». «Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен. Днем работать не буду». «Через час доложите об исполнении», — повторил Плужников. «А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы... «Подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего». Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту, минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье. Он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить которое ему было суждено. Глава вторая. В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова. Путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами. Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Муховцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих. «Одни подбитые», — вздыхал Степан Матвеевич. «Много побитого нашего брата, ой, много». Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной. Он сам ходил в эту разведку, добрался до Тираспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота, регулярно, каждое утро, в одно и то же время, и вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась, они уже не стремились атаковать, а, обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников. И автоматов у них было явно поменьше. Карабины стали более обычным оружием. «Либо я вырос, либо немцы съежились», — невесело пошутил Плужников вечером. «Что-то в них изменилось. А вот что не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели». Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие разгромленные коробки казарм 84-го полка. Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами. Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот. Утро было ясным и тихим. Лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении возле внешних валов. Внезапно вспыхивало, столь же внезапно прекращалось, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости. «Товарищ лейтенант!» — напряженным шепотом окликнул старшина. Плужников перебрался к нему, выглянул. Совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя, манера бывалых солдат, которым многое прощается, все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше, они оставались такими же, какими и на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников. Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, командир доложил шедшему первым, высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замерзшего строя. Следом шли офицеры. Один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам. «Ордена выдает», — сообразил Плужников. «Награды на поле боя». «Ах ты, сволочь немецкая! Я тебе покажу награды». Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замерзшие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат. Короткие очереди ударили почти в упор, с десятков шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром. Растерянность их была мгновенной. И не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов. Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми. Немцы рассвирепели, никого не боясь, и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм. Не изменился немец. Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. «Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго». «Про ту дверь в полку только старшины знали», — вздохнул Степан Матвеевич. «Вот она, значит, и пригодилась». Он с трудом стащил сапог. Портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала руками. «Пустяк, Яновна», — сказал старшина. «Мясо зацепило, чувствую, а кость цела. Кость цела — это главное, дырка зарастет». «Ну и зачем это?» — раздраженно спросил Федорчук. «Постреляли, побегали, а зачем?» «Что, война от этого скорее кончится, что ли?» «Мы скорее кончимся, а не война». А война, она в свой час завершится. А вот мы...» Он замолчал. И все тогда промолчали. Промолчали, потому что были полны победного торжества и боевого азарта. И спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось. А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил, и Плужникову пришлось прикрикнуть. — Ладно, иду, иду, — проворчал старший сержант. — Нужны эти наблюдения, как... В секреты уходили на весь день, от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать не весь куда сгинувшего старшего сержанта. «Автомат оставь», — сказал он Волкову, — «возьми карабин». Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно. И Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее, где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить. Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тираспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта, живого, раненого или мертвого, но обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего. Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением. Немцы. Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его лишь потому, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул. Немцы, человек 10, стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно, галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть. От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами. — Товарищ Федорчук! — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант! — Товарищ? — Плужников, не глядя, требовательно протянул руку. — Винтовку! Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко. — Зачем? — Винтовку! Живо! Федорчук уже подходил к немцам. И Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост, и до немцев ему оставалось 4 шага. Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом. Выстрелом, которого ждала его широкая и вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гагача и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками. Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед. Он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дикое и непонятно, И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе. Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком. «Вот так, задыхаясь, — сказал Плужников. — Гад он! Гадина! Предатель!» Волков глядел на него круглыми, перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же. «Предатель! Гадина! С платочком шел, видел? Чистенький нашел марлечки, у тети Христи, наверное, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все! И нас с тобой продал, гадюка!» «С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно. Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это, а сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом. Наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил». А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае 41-го, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере, пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней. Самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножечко поспать во время скучных армейских нарядов. А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант, худой, страшный и непонятный, этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием. Думая так, Волков не испытал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волку почувствовать себя человеком и бойцом. Оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым, и Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил. Немцы появились в крепости, пройдя через Тираспольские ворота, много, до взвода, вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тираспольским воротам отсеки кольцевых казарм. Вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загохотали взрывы и тяжко заухали огнеметы. Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить. Но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелье, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом. Плужников обстоятельно растолковывал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия, его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне. Чувствовал себя неуютно и, наверное, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся. Но и подмигивание, и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волков. «Ладно, «Добудем тебе оружие», — хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться. Пошел вперед, до следующей воронки. Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться. «Здесь не найдут, не бойся». Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове и вздохнул. Где-то за развалинами, не сзади, где остались немецкие поисковые группы,